Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Как жить с террором?» Разговоры с Светковым. Нью-Йоркский альманах. Балеты Ратманского. Музыка Рио. Саундтрек к Олимпиаде. В разгар сезона праймериз многие колумнисты говорили, что от Белого дома Трампа отделяет лишь крупный террористический акт. За этим стояла простая мысль. Чем больше страха натерпятся американцы, тем вероятнее, что они проголосуют за кандидата, который обещает крутые меры. Среди них запрет на мусульманскую миграцию, легализация пыток, месть родственникам террористов и другие, как указывают его критики, незаконные, неконституционные, иррациональные и противоуставные действия. С тех пор террористические акты как в старом, так и в новом свете следовали один за другим. И хотя непонятно, как эти обстоятельства отражаются на реальных шансах Трампа, ясно, что террор вмешался в борьбу за электорат, заставив считать себя чуть ли не главной темой выборов. Конечно, не в первый раз. Один из самых солидных кандидатов в президенты, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, прежде чем выбыть из борьбы, заявил, что террор – организованная попытка разрушить западную цивилизацию. Это заявление вызвало возмущение обозревателя «Нью-Йорк Таймс» и, кстати сказать, Нобелевского лауреата Пола Кругмана. «Нет, — написал он, — это не угроза всей западной цивилизации. Это попытка террористов посеять панику, и нужно сделать все, чтобы такая попытка не удалась. К этому, как я понимаю, сводится наш ответ террору. Остальным занимаются власти. Это им надо искать виноватых, искоренять гнезда заговорщиков, охранять границы, бороться с пропагандой исламистов, оздоровлять социальную среду, перекрывать финансовые потоки, то есть заниматься всем тем, что делают компетентные политики, умные секретные службы и достойная полиция. И еще. Как бы ни был страшен и омерзителен, не выбирающий жертв террор, в нем нет ничего нового. Мы живем с ним давно и всюду. Я никогда не забуду тот осенний день, когда на моих глазах в черном дыме растаяли близнецы. Тогда тоже все говорили о войне с террором, обернувшейся войной с Ираком, которую сегодня многие американцы, начиная с президента Обамы, считают ошибкой. Конечно, политиков можно понять. Сегодня мы сами требуем от них жестких мер. От них, но не от себя. Наша задача – жить как всегда. В конце концов, мы же не закрываем школы из-за того, что в них убивают детей, берсерки с ружьями, которые им даже не мешают покупать. Как показывает, что старая, что новая, что новейшая история, успешнее всего с террором борется рутина, мешающая нас запугать. Как жить с террором? Эту тему мы обсуждаем с поэтом и публицистом Алексеем Цветковым в рамках ежемесячной рубрики, которая, как знают постоянные слушатели нашей программы, так называется «Разговоры с Цветковым». Это лето напомнило мне название известной книги Хемингуэя «Опасное лето». Бесконечные террористические акты, как в старом свете, так и в новом свете, постоянно создают атмосферу страха. И в этой атмосфере террор представляется главной угрозой цивилизации. Именно это я и хочу обсудить сегодня с вами.
Начну вот, пожалуй, с чего, что, конечно, все сразу взоры устремляются на мусульман. Мусульман на свете 1 600 000 000, насколько я понимаю, из них, очевидно, несколько тысяч, включая вот это пресловутое исламское государство, террористы или потенциальные террористы. И мы фактически низводим на уровень граждан второго или третьего сорта вот эту вот значительную долю населения Земли. И причем они же в первую очередь жертвы этого террора. Каждый день мы читаем о взрывах в Кабуле, скажем, в Багдаде, где-нибудь в Даке, но когда это в Ницце, вот тогда нас достает, вот тогда мы... Но на самом деле мусульман убивает во много раз больше, чем нас, если я сейчас говорю от лица условно белых европейских, я даже не знаю, как назвать это население, от лица Запада, да. Я сейчас маленький сценарий нарисую. Вот, допустим, у нас в округе собираются открывать мечеть. Естественно, мы выходим все с криками, с песнями, с хоругвами, с лозунгами, чтобы этого никогда не было. Мы побеждаем, эти мусульмане несчастные продолжают молиться у себя в подвале или где-нибудь на складе. Оказывается, мы только что запретили постройку мечети исмаилитам. Это совершенно пацифистская часть ислама, и причем главные жертвы террора, то есть их убивают беспощадно все разновидности остальные мусульман. То есть мы выступаем как союзники террористов.
Сценарий далеко не новый. Несколько лет назад я помню историю с постройкой мечети прямо рядом с местом трагедии 11 сентября. И я помню эти демонстрации, в которых принимало участие нью-йоркское население. А надо сказать, что нью-йоркцы люди крайне терпимые. Это нужно, их было, в общем, конечно, вывести на улицу не так просто. По такому
рядом, но все говорили, что на месте взрыва.
Да. Рядом, но это было совсем близко. Это рядом с нашей студией, знаете, известные нам места, что ведь 11 сентября все стекла в том здании, где мы с вами сейчас сидим, вынесло взрывом. Мы-то как раз были мишенью номер 7. Если не удалось бы взорвать близнецы, то тогда мы были. Так вот, все эти разговоры о мечети, они были... Споры эти, они были очень горячими, и суть их сводилась к тому, что, конечно, люди, которые собираются в мечети, ничем не виноваты, никакие не террористы, но все террористы, все теракты начинались в мечети. И это, конечно, аргумент. Надо сказать, что все это кончилось тем, что мечеть не построили. Но ведь это же даже смешно, потому что значит не построили мечеть? Знаете, сколько в Нью-Йорке мечети? Более 100. Так что одной больше, одной меньше ничего не изменит. И что же вы ответили бы тем людям, которые говорили, что все террористические акты начинаются в той или другой мечети?
Я бы им ответил очень простой, небольшой экскурсии в прошлое, когда о мусульманском терроре никто не слыхал. А террор, тем не менее, бушевал. Ну, вы помните, так сказать, нашу сравнительную молодость, когда было множество террористических группировок, когда экспериментировали с массовым террором. Вот эти вот угоны самолетов, которые начинала организация освобождения Палестины. Или я вспомню, допустим, в Израиле были массовые акты террора, Маалот, допустим, захватом свыше 100 человек, когда 25 убили. Вот такие были
акты. Но я-то помню, как и вы прекрасно, другие акты террора, европейские акты террора.
Нет,
я помню, когда я приехал в Америку, как раз разворачивалась трагедия с похищением итальянского премьер-министра Альдо Моро. И мы изо дня в день следили за тем, как издеваются над главой Италии террористы. И это было то время, когда в Западной Германии были террористы, в Италии были террористы. И тогда говорили не столько не о мусульманском терроре, как говорили о левом терроре, как наибольшей опасности, красные бригады. Все это было... У меня ведь какое ощущение, что террор ничего нового нам не принес.
Одна новость есть какая-то по сравнению с этим, и именно поэтому сейчас исламский террор в центре внимания. Был большой террор, был массовый террор. Вот это вот то, что вы говорите, убивали там предпринимателей, Альдо Моро убили. Это было для нас как кино. Мы-то с вами не премьер-министры, но убивали массой. Локерби, вспомните, ничего исламского в этом не было. Хотя это было из Ливии. Это все, вот ОПЕ, баски, это были разрозненные. И Ирландская республиканская армия. Все это были разрозненные группировки. Нельзя было просто вот так вот пойти и стать ирландским республиканским армейцем там или кем угодно, или Бадер-Майнхоф. А сейчас по ряду геополитических причин. Вот люди нашли сначала Аль-Каида, теперь Исламское государство. Они как бы, то, что вот по-английски называется repackaged ислам, в одном маленьком тупом каком-то куске, который можно проглотить за минуту. Вот этот террорист в Ницце, он никакой не был исламист, только что он исламского происхождения. Он вообще, так сказать, себя обратил в ислам где-то, может, за несколько дней до теракта. А до этого он был мелкий преступник, не мелкий, тоже за насильственные акты сидел. Жил, в общем, как такой люмпен. Это плохое слово, это называется underclass по-английски. Вот это... Та база, откуда рекрутируется, сейчас в Европе она в основном, так сказать, ближневосточного или североафриканского.
Знаете, это ведь тоже все достаточно относительно. Можно сказать, что они выдают себя за исламских террористов, а на самом деле это для них служит извинением для того, чтобы совершить акт насилия.
Совершенно верно.
Но это на самом деле это не идеологическое преступление, а психологический сдвиг, который приводит к таким последствиям. И исламский терроризм дает удобный повод, легко приписаться к чему-то более важному, чем ты.
Не только повод, а резонанс. Потому что как только происходит вот такой теракт, все сразу ищут исламский, так сказать, след, а вот он вам. Вот, человек прославился, он взял на прокат грузовик, он решил как-то отомстить миру, известные групповые самоубийства всегда были, то есть, когда человек убивает себя, еще нескольких человек, обычно свою семью, а тут он на каждом экране компьютера эта новость, наверное, облетает земной шар.
То есть это поиски славы, что, в общем, такая геростратовая слава, которая связана с исламом постольку поскольку. Мне кажется, что как раз так нам проще жить, потому что мы знаем, кто виноват. Мы знаем, кто виноват, а уже отсюда легче думать, что делать, потому что есть вот какая-то основа для рационального суждения. Ну, например, преследовать ислам. В русском Фейсбуке, где часто очень нетерпимые высказывания встречаются, одна дама написала, что она знает, что делать. Вот Обама не знает, и Меркель не знает, и все эти страшные либералы, которые погубят белую цивилизацию, не знают, она знает. Нужно всех мусульман отгородить от остальных нормальных людей. Но она догадывается, что мусульман в Америке тоже не 1 миллион, и она понимает, что это говорит. Поэтому для начала мы сделаем так. Для начала мы запретим им занимать общественно важные работы. Ну, например, мусульмане не должны быть в армии, в полиции, пожарными мусульмане не могут быть, школьными учителями они не могут быть, и так далее, и так далее. Как вам такая теория?
Интересно, у нас есть сейчас такой кандидат в президенты, между прочим, который мыслит очень близко. То вот. У него более радикальные решения. Нет, конечно, это чудовищно, но я на это уже как бы и не обращал бы внимания. Знаете, мало какие там дамы в Фейсбуке есть. Но печально, что люди, с которыми в любой другой ситуации ты разговариваешь на равных, тебе интересно общение с ними, вот как только дойдет до этого, абсолютно никак не объяснить, да ничего.
Вы знаете, есть несколько таких тем, на которые очень трудно разговаривать даже с близкими друзьями. Одна такая тема, как мы знаем, Украина, Крым. Другая такая тема – Трамп. И третья тема – исламский террор. И все эти три темы страшно болезненные. И надо сказать, что самые близкие друзья, от которых ты уж точно не ждал такого, могут сказать что-нибудь дикое. И какие-то аргументы они высказывают, я бы не сказал, что они правильные, но, во всяком случае, они звучат искренне. Вот скажите мне, например, такой аргумент. Так или иначе, исламский терроризм сегодня – бесспорная и очевидная опасность. Почему мусульмане всего мира не выступают с протестами против исламского терроризма?
Ну, во-первых, они, конечно, выступают.
В Париже вышел 1 миллион человек на улицы. Да. В Киеве, когда избили студента, вышел 1 миллион человек на Майдан. А где эти миллионы в исламских странах, которые протестовали бы против террора?
Так они же составляют маленькое меньшинство населения, даже на Западе.
Я говорю, почему в Пакистане такого нет? Почему нет в исламских странах таких вот демонстраций, которые бы протестовали против террора, которые больше всего как раз касаются, как совершенно справедливо заметили, именно самих мусульман?
Секундочку, но Пакистан и все эти страны, большинство стран, к ним должны предъявлять претензии, во-первых, их собственные соотечественники. Во-вторых, это далеко не демократические страны. Там именно такая демонстрация может стать поводом к массовому теракту или схватке. А кроме того, мы видим всех этих людей на одно лицо. Они совершенно разные. Они в первую очередь убьют друг друга, я не говорю обо всех. Потому что этот шиит, а этот суннит. И они друг для друга главные враги, не мы. Мы же не требуем, когда в Багдаде убило 300 человек, мы не требуем, чтобы они там выходили на демонстрацию, мы требуем, что когда наших убили, чтобы они выходили за какого-то люмпина в Ницце, за которого они не несут никакой ответственности. Когда мусульмане выходят, они не выходят миллионами, какие-то выходят, протестуют с лозунгами «не от нашего имени». На это никто не обращает внимания или сразу забывают. Но когда они, вот когда рухнули небоскребы, башни, и вы знаете, что в Рамалле были вот эти танцы на улицах, какие-то люди убежали, это все
от
помнят.
Да, от счастья.
Помнят, да. Да. И это помнят, и это вам всегда напомнят. Очень избирательно.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым», в котором мы с моим собеседником, поэтом и публицистом Алексеем Цветковым обсуждаем животрепещущую тему «Как жить с террором». Историки сегодня, обсуждая самую главную трагедию XX века, Первую мировую войну, говорят о том, что причиной для этой войны, вернее, поводом к этой войне, а еще вернее, даже и не причиной, и не поводом, а источником этой войны является недоразумение. Дело в том, что на единичный террористический акт Гаврилы Принципа Европа, Запад ответил неадекватно. И Первая мировая война привела к гибели 4 империи. И, в общем, это произошло именно потому, что террористический акт приравняли к объявлению войны. То есть не разобрались в природе террора. Многие уже другие историки, которые обсуждают более недавние события, говорят, что таким же неадекватным ответом на террор 11 сентября стала война в Ираке, которую объявил Буш-младший, и таким образом, ну, как бы свёл 21 век в другую сторону, потому что главным событием 21-го столетия стала война с террором, которая продолжается и сегодня. Как вы считаете, какая реакция на террор, государственная и личная, державная, и психологическая, наша, и общечеловеческая, является наиболее адекватной?
Дело в том, что террор ведь существовал всегда. Можно вспомнить Герострата, который в каком-то смысле и был террорист, и надеялся на последствия. Но, в принципе, он, так сказать, вот террор в более-менее современном понятии возник во второй половине XIX века, и не случайно тогда началось массовое издание газет. Правда, он был тогда единичный и, как правило, политический. Вот мы говорим о выстреле Принципа, да?
Нет, можно сказать, начать гораздо раньше.
Гораздо раньше.
С русского террора царя убили, куда же дальше?
Царя, в Америке убили президента Маккинли.
В Англии были анархисты, которые каждый божий день происходил террористический акт.
Все они рассчитывали, конечно, на резонанс в прессе, что откликнутся, так сказать, близкие по духу, и произойдет революция или что-то в этом роде. Но по-настоящему вот сейчас мы переживаем новый виток. Чего не было еще вот 30 лет назад, когда террор был достаточно массовым, но разрозненным, и у него не было такого рупора. Сегодня, вот когда проехался автобус в Ницце или где-то в торговом центре в Мюнхене, раздались выстрелы, моментально на всем земном шаре все сидят перед экранами.
Ну, да? Конечно, но террор существует для массовых средств информации. То есть нынешний террор не может существовать без медиа.
Все правильно. Вот тут мы и подходим, так сказать, к вопросу вопросов. Мы не избавимся от террора никогда, это все понятно, он был всегда. Кроме того, у террористов сейчас появились, так сказать, вот асимметричные какие-то типы оружия. Да вот человек взял, в конце концов, этот грузовик. Он явно скопировал с автомобилей в Израиле, но в Израиле только автомобили, а тут вот он взял и грузовиком проехался.
Как мы знаем, вся эта чудовищная акция 11 сентября связана с ножами для разрезания ковров. Я когда работал грузчиком, у меня был такой нож. Там лезвие примерно 1.5 сантиметра. И этого хватило для того, чтобы сокрушить двух близнецов и изменить историю 21 века.
Все правильно, но сейчас уже подобные акты не повторяются. Нет, я сейчас все-таки хочу повернуть в сторону именно вот массовой и мгновенной информации. Это то, на чем паразитирует и чем живет современный терроризм. Если минуту дать себе подумать, он абсолютно слаб. Он ничего не может, он не может сокрушить самое маленькое правительство в самой маленькой стране. Но он сеет панику. И на панику мы очень скоры.
Причем надо, конечно, всегда помнить о масштабе. У нас гораздо больше шансов погибнуть от удара молнии, чем от террористического акта. Это вообще нужно всегда держать в голове, потому что индивидуальный террор никогда не может сравниться с государственным террором. Вот у Сталина была возможность убивать миллионы, но у исламских террористов они могут убить 3, 4, 30 человек, 40 человек, они могут разрушить 2 близнеца, но они не могут уничтожить класс, например, кулаков.
У такого государства, у Сталина или у Гитлера, тоталитарного государства, оно террор монополизирует. Ему конкуренты не нужны. Значит, какие там не ковались в студенческой среде мелкие заговоры, всех мальчишек сразу хватали и посылали на ГУЛАГ, и все. То есть террор в конечном счете паразитирует на открытом обществе. Но самое страшное в терроре, хотя вот такие операции, конечно, могут быть тех масштабов, каких до сих пор не было, но самое страшное в терроре – это резонанс.
От резонанса рушатся мосты.
Да, то есть у нас есть очень простой выход – перекрыть все каналы информации, то, что сейчас немножко пытается Эрдоган сделать.
Не смогли сделать ни в Китае, ни в России. Никто не может перекрыть информацию полностью. Уж мы с вами знаем хорошо, потому что мы на Радио Свобода работаем уже столько лет, которое все-таки было поверх барьера.
Но в любом случае поворот в эту сторону, к тотальной слежке и к подавлению информации, это и есть победа террора. Другой он не может одержать. Что там во Франции будет, исламское правительство? Никогда не будет исламского правительства там. Но там, если пережмешь где-нибудь, я не говорю о Франции сейчас, о какой-нибудь абстрактной стране, мы ее не знаем. Абстрактная вот либеральная страна, где эта паника перехлестнула, режим стал, ну, авторитарный или очень сильно авторитарный, всех держат в ежовых рукавицах, террор не террор, то какая твоя разница? Государство распорядится, государство знает лучше.
Потому что страх опасен уже потому, что люди готовы обменять свободу на безопасность.
Но вот это...
Но те, кто готов обменять свободу на безопасность, не получают ни того, ни другого. И это нам показала как раз история 20 века. Мне всегда казалось, что тут есть еще и лингвистическая проблема. Слова ведь значат очень много. И мне кажется, самое опасное слово в наше время – это именно война с террором. Потому что никакой войны с террором на самом деле нет. Это все равно, как сказать, война с танками. Террор – это орудие. И воевать с террором невозможно, потому что у него нельзя выиграть. Именно то, о чем вы говорите. Но вопрос о том, как жить с террором. Как вы считаете, вот как каждый день, когда мы читаем все эти чудовищные события, когда пожилому священнику перерезают горло, чисто психологически, как вот быть в этой ситуации?
Я единственное могу сказать, что я могу отвечать за себя. Я могу взвешивать вероятности, и я понимаю, что небольшая вероятность погибнуть от террора мне или моим близким есть, но это вполне переносимо, и надо с ним бороться, понимая, что всегда что-то просочится. Но я знаю, что большинство людей, к сожалению, просто не потому, что я такой умный, а я просто... Вот они иначе устроены. Они легче впадают в панику, они быстрее обобщают. И я не знаю, честно говоря, как вот этим людям жить с террором.
Как мы живем, зная, что мы умрем, и тем не менее продолжаем жить. Алексей, все наши беседы мне хотелось бы завершать стихами. Во-первых, стихи говорят больше, чем их автор часто. Во-вторых, стихи – это концентрированная информация. Это, знаете, как бульонный кубик. А в-третьих, я понимаю, что стихи не пишутся по поводу. Но есть ли у вас стихи, которые соответствуют теме нашей передачи?
Ну, более-менее близко есть. Называется «Контакт». Пальмовая подозрительно поросль, юркие тени, тюрбан, борода. Там анониму поправили пояс смертника, в потной руке провода. Жизни, похожей, не было, кроме мига пройти роковую тропу. Вот поднимается облако крови, плотью парной поливая толпу. Долго висеть в этом воздухе взятом тенью взаймы неживому нельзя. Что я спою остывающим взглядом тем, кто в пыли собирает глаза? Что завещать очевидцам увечным с гайкой в уме или в глотке иглой? Зайчики в крестике, что моя речь им? Сказка кастрата о бабе былой. Мечутся в неводе, люди вы люди. Слюбимся, слипнемся, шарики ртути. Правда, не ложь, но тогда это чьи же жабры и лопасти в ромбе кривом? Близко на бреющем, нужно ли ниже, ангел с культей и багровым крылом? В небе ни голода больше, ни жажды. Божья ночлежка любому бомжу. Разве не я уже умер однажды? Но никому из живых не скажу. Койки редком в перспективу, как были. В душ бы с утра, но ни тела, ни пыли. Жизнь — теорема. Итог ее — факт. Бей электричество, искра, контакт.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Балеты Ратманского. Музыка Рио. Саундтрек к Олимпиаде.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», балеты Ратманского, музыка «Рио», саундтрек к «Олимпиаде». Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в одной из недавних наших передач, когда мы рассказывали о премьере «Золотого петушка» в Нью-Йорке, мы обещали подробно поговорить о других спектаклях Ратманского, которого легко можно назвать сегодня главным балетмейстером в Нью-Йорке, и это лето было летом его успеха.
Да, безусловно, это балетное лето принадлежало Ратманскому. Вообще, конечно, фигура Ратманского на сегодняшний момент доминирует в балетном ландшафте Нью-Йорка.
И не только нью-йоркском.
Да.
Надо сказать, что балетный критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что Ратманский входит в тройку лучших балетмейстеров мира.
Вообще, вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс», которая принадлежит перу главного критика балетного Алистера Макколи, она в каком-то смысле этапная для Ратманского, в смысле оценки его деятельности балетными наблюдателями, потому что, не сказав этого напрямую, этих слов в статье нету, но весь смысл статьи заключается в том, что наконец-то найден преемник Баланчину. Все время в статьях, и даже в книгах, и даже в истории балета, которую Дженнифер Хоманс написала, замечательная история балета, вошедшая в список лучших 10 книг по версии «Нью-Йорк Таймс» за год, как бы оплакивается жанр балета и говорится о том, что балетмейстеров, равных Баланчину, вот которые воссоздали, так скажем, балет во второй половине 20-го века.
И предложили новый балетный язык.
Да, вроде Баланчина. Таких балетмейстеров больше нету, и что балет как бы выдыхается на глазах классических. И вот предлагается публике принять в качестве преемника Баланчина Ратманского, и правильно, я с этим согласен, я считаю, что это абсолютно заслуженно Ратманским. Он действительно, видите, повторить Баланчина невозможно. Так же, как Баланчин не повторял Петипа, он взял что-то у Петипа и трансформировал какие-то идеи классического балета петербургского, сделав их... И вот это вот слово, вот, сделав их современными, мне не нравится слово «современность». Оно было в советские времена чрезвычайно опошлено. Это вот, современность, это почему-то, знаете, было все связано там, с описанием производственных успехов. Современная тема. Но есть такое слово замечательное «modernity», которое я даже не знаю, как перевести.
Но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Это значит одно – внести в живой культурный процесс нечто то, что стало традиционным и засохшим. Для этого нужно
обновить.
Вот. Это новая кровь, и это годится для чего угодно, для театра, например.
Для строительства городского годится.
Для всего, да.
Понимаете, для всего
как сделать Шекспира новым? Когда-то Эзра Паунд сказал, что в искусстве нет другой задачи, как сделать вещь новой. Примерно то же самое говорил Шкловский. И мне кажется, что Ратманский как раз очень любопытно работает именно в этой области. Не зря его называют собирателем, потому что он восстанавливает балетный язык прежних балетов. Он все время копает, он все время в разные стороны его несет, и создаются какие-то очень любопытные эффекты, потому что старое переводится на язык нового, и получается нечто третье.
Я
и...
с вами совершенно согласен с исключением одного слова «несет». В том-то и дело, что Ратманский, мы немного его знаем, мы вручали ему премию «Либерти» нашу.
Мне, кстати, поразило, какой скромный, приятный, обаятельный он человек.
Да, и, но вот Баланчин рядом с ним, Баланчин был гением, о чем вообще говорить, и весьма образованным человеком, но он был интуитом. Ратманский очень рационален. Он все продумывает. Про Баланчина можно было бы, наверное, когда-то сказать, что его куда-то понесло на крыльях его моцартовской гениальности. Ратманский, я не обиную, скажу, что это великий хореограф, но у него все пропускается через интеллект.
Не зря его назвали ученым. Вот в этой статье, которую с вами говорим, мы сказали, что Ратманский незаурядный ученый.
Все, что он делает, все тщательно обдумывается. Где-то вот в недрах этого милейшего, на вид очень скромного человека происходит все время какой-то титанический такой интеллектуальный процесс, и это видно. И он накапливает огромное количество сведений по каждому из балетов, которые он ставит, и работает, что тоже очень интересно, сознательно в разных направлениях. Я помню, что когда я для себя открыл Ратманского, то я его открыл в качестве человека, который восстанавливал какие-то признаки советской культуры, советской хореографии. Он поставил тогда «Светлый ручей» по Шостаковичу, и еще ряд таких балетов, в которых он как бы... Он делал это в русле того, что называлось тогда соцартом. Но соцарт — это было направление, связанное с именами художников, в первую очередь, конечно, Комара и Меламида.
И Варыча Бухчиняна, конечно.
Которые с иронией относились к этому времени и к искусству этого времени. Ратманский относился, при том, что балеты были сами по себе комические, скажем, вот тот же «Светлый ручей» или же «Золушка» на музыку Прокофьева, и они вызывали смех, но это был светлый смех, это был не гротеск, это была такая мягкая, ну, ирония, может быть, даже и ностальгия. Я недавно разговаривал с Анной Кисельгов, которая была, как мы знаем, долгие годы главным балетным критиком тоже «Нью-Йорк Таймс», и она мне рассказала, что вот эти спектакли Ратманского вызвали даже в балетной среде обвинение в том, что он ностальгирует по советскому времени. Конечно же, он не ностальгирует, он слишком для этого умный человек, но он не относится к этому как к предмету издевки. Но это тоже, вот любой другой человек на месте Ратманского сделал бы из этого свое кредо, и всю оставшуюся жизнь бы вот так вот потиражировал бы вот такого рода вещи. Ратманский все время ищет, он все время развивается, он правильно занимается реконструкцией старых балетов, он ищет новый современный язык для спектакля, который не связан был бы с советской тематикой.
Вы знаете, интересно, что, заканчивая разговор о советской тематике, трилогии, которую он поставил по Шостаковичу, эти спектакли нашли с ней общее с мемуарами Надежды Мандельштам, которые очень хорошо известны на Западе.
Это совершенно правильное, должен сказать, наблюдение, Макуле. Я даже удивился, что он сопоставил совершенно справедливо прозу Надежды Яковлевны Мандельштам и балетное творчество Ратманского, потому что там правильно идет речь о любви, о творчестве, в интригах, о страхе, об отчаянии. И я посмотрел эту трилогию вот сейчас, этим летом. Я уже видел все эти три балета. Эта трилогия опять на меня произвела сильнейшее впечатление. Причем я должен сказать, что только в одном произведении в этой трилогии идет речь о автобиографических каких-то моментах, связанных с Шостаковичем. Это «Камерная симфония», это на музыку «Квартета номер 8».
Один из самых знаменитых квартетов
Шостаковича. Самых трагических его опытов и автобиографических.
Мой Шостакович любимый квартет.
Написал его, он сказал, что это реквием по самому себе. А, скажем, «Симфония номер 9» и «Фортепианный концерт номер 1» это уже более, это даже, может быть, менее связаны с какими-то биографическими аспектами, но все-таки это в рамках вот таких не ностальгических, а исторических, я бы сказал, размышлений Ратманского на тему о судьбе Советского Союза, безусловно.
«Нью-Йорк Таймс» совершенно справедливо пишут, что Ратманский не замыкается на русских темах, что вполне, конечно, было бы понятно. Но именно это так раз интересно, что он выходит за рамки русских сюжетов.
Это касается другого спектакля Ратманского, который я видел, и который тоже состоял из трех балетов. Это были 7 сонат на музыку Скарлатти. Это был сюжет, конечно, восстановленный Ратманским в значительной степени. «Сказки о жар-птице». Кстати, декорации там были сделаны Симоном Пастухом, замечательная декорация, которая очень поспособствовала успеху балета. Но вот для меня главным в этой трилогии Ратманского оказался балет на музыку Бернстайна, которая называется «Серенада», и которая, в свою очередь, основана на пире Платона.
Это вообще необычайно дерзкая затея поставить пир Платона в виде балета. Это же чистая философия.
Балет, я должен сказать, замечательный. Он привел в восторг и критика «Нью-Йорк Таймс», и меня. Я вспомнил, когда я смотрел этот балет, во-первых, конечно, идея взять эту музыку Бернстайна очень смелая, как вы справедливо сказали, но вот Ратманский, он берет часто музыку не балетную. Например, блестящий был балет «Картинки с выставки» на музыку Мусоргского.
Причем интересно, что иллюстрации к этому балету он взял Кандинского. Где Мусоргский, где Кандинский, где имение, да, где вода.
Все, вот у Ратманского все так переплетено. Причем я должен сказать, что он не любит даже делиться этим ни с интервьюерами. Иногда он о чем-то проговаривается в работе со своими артистами. Он им подсказывает, намекает на какие-то скрытые сюжеты. Например, там сценка «Два еврея» в «Богатые и бедные» в картинках с выставки Мусоргского. Он им говорил, что вот, указывал, что надо изображать вот человека, который ищет очки. А это как бы метафора человека в поисках воспоминаний, в поисках утерянного какого-то своего времени.
Кроме всего прочего, это очень наглядный жест, когда мы ищем очки, как легко понять без слов, что человек делает.
Вообще, Ратманский все больше и больше показывает себя как великого мастера очень таких соблазнительных, вкусных ролей для своих артистов. Они его все больше и больше любят. Он работает хореографом в американском балетном театре, ABT, American Ballet Theatre, и артисты все больше и больше привыкают к его языку. И им становится интересно, и им хочется участвовать в балетах Ратманского. Это больше для них не обязанность, что вот выучить новый балет, который сойдет быстро. А они его ощущают как вот естественный современный язык, как развитие балетного языка в применении к ментальности и ощущениям 21 века. И, скажем, относительно вот Кандинского, которого вы сказали, это тоже интересная деталь, он поделился Ратманский. Оказывается, Кандинского картина, она была изображена на афише, на постере, на который Ратманский смотрел, когда его жена Татьяна рожала сына.
Для него это крайне интимная деталь.
Да. И он совершенно больше не зацикливается на русской тематике, хотя, когда он к ней обращается, это всякий раз такой маленький бриллиант получается. Вот в этом балете, на музыку Бернстайна, там танцуют только мужчины.
Это
там появляется женщина.
Одну секунду, это мужчина. Вполне естественно, потому что как начинается пир у Платона? Начинается с того, что собираются все эти мудрецы и говорят, что они сегодня не будут напиваться, как это было в прошлый раз, а будут пить умеренно и разбавлять вино водой гораздо больше обычного, и не позовут флейтисток. Поэтому женщин там быть не должно.
Да, и музыка Бернстайна внезапно оказалась невероятно танцевальной. Я ее хорошо знал, но никогда даже не представлял себе, что можно поставить на нее балет. И это необычайно все естественно. И взаимоотношения этих мужчин, и их танцевальные монологи и диалоги, это все выводит дарование Ратманского и его творчество на какой-то совершенно новый виток. И я хочу показать фрагмент из этого балета, который по мысли Бернстайна изображает Аристофана.
Это, конечно, очень любопытная деталь, потому что Аристофан, как известно, написал пьесу, высмеивающую Сократа, «Облака». И то, что Платон вывел Аристофана в этом диалоге как человека вполне симпатичного и остроумного, говорит о широте взглядов Платона, который простил ему преступное изображение своего учителя Сократа. Так что Аристофана, конечно, интересно посмотреть на сцене.
Итак, Аристофан Ратманского, Бернстайн.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в эти дни миллиарды телезрителей приникли к экранам, чтобы следить за Олимпийскими играми. Я знаю, что для вас спорт и Олимпиада, в частности, не представляют особой ценности, как для меня. Но, тем не менее, я предлагаю сегодня поговорить, если не о спорте, если не о Олимпиаде, то о Рио-де-Жанейро. Я предлагаю нам создать саундтрек для Олимпийских игр из музыки Рио.
Вот, когда я думал об этом, что же нам показать в качестве такой представитель бразильской музыки на мировой арене, так же, как вот Олимпийские игры, это же страна себя как бы показывает всему миру, да? И я подумал о том, что, ну, Бразилия, вообще история классической музыки в том виде, в каком мы ее понимаем, она сравнительно недавняя ведь в Бразилии, и такой великим бразильским композитором считается Вилла-Лобос, или, как сейчас говорят, Вилла-Лобош, который до сих пор остается самым значительным, что называется, академическим композитором Бразилии.
Кроме всего прочего, он еще создал все институты музыкальные в Бразилии. Этот человек – оркестр, кроме того, что он еще и создал невероятное количество опусов. Более 1500 опусов известно.
Самое знаменитое его сочинение – это вот эта бразильская бахиана, так называемая.
Это тоже любопытное сочинение, потому что он больше всего на свете любил Баха, что вполне понятно, каждый любит Баха. Но он хотел соединить Баха с бразильской музыкой фольклорной, которую он записывал. И с этой бразильской бахианой он ездил по всей Бразилии и всячески пытался привить любой Баху среди самой разной публики.
Для меня эта бразильская бахиана неразрывно связана с известным стихотворением Ахматовой, в котором она описывает свои впечатления от услышанного ею в больнице исполнения бразильской бахианы Вишневской. «Женский голос, как ветер несется, черным кажется влажным, ночным, и чего на лету не коснется, все становится сразу иным. Заливает алмазным сиянием, где-то что-то на миг серебрит, и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит. И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственный лестницы взлет.
Давайте послушаем этот эпизод музыкальный.
Бразильская бахиана Эйтора Вилла-Лобоша в исполнении Галины Вишневской, вот так, как ее услышала в 1961 году в больнице Анна Андреевна Ахматова. Знаете, я все-таки решил, что настоящим представителем бразильской музыки в мировом масштабе, действительно популярный вклад Бразилии в музыкальную культуру 20 века, это босса-нова. Это босса-нова, это перевести вот этот термин босса-нова можно приблизительно как новая фишка или новый стиль. Он появился в конце 50-х годов и возник из соединения бразильского фольклора и джаза. Вот эти две вещи сошлись, и они породили неслыханный взрыв интереса к бразильской музыке. Потому что что такое босса-нова, знают люди, которые, скажем, Вилла-Лобоша вообще в жизни не слыхали. Босса-нова знают все, танцуют все. Это безумие охватило вообще весь западный мир. По-моему, оно затронуло и Советский Союз тоже в те годы.
Ну, я не знаю, в Советском Союзе я еще маленький был, когда это было, но я был в Бразилии не раз в Рио-де-Жанейро, три раза я был в Рио-де-Жанейро. И однажды я вышел как раз в тот момент, когда шла по улице толпа, и толпа танцевала босса-нову. Я даже не очень понимаю, что такое босса-нова, я не очень понимаю, как ее танцевать, но поскольку я оказался в середине этой толпы, то я плясал вместе с ними. Я понял, что удержаться от этого невозможно. Это некая такая эпидемия, которая захватывает тебя и несет вместе с другими.
Знаете, босса-нова оказалась очень таким широким, я бы сказал, жанром, которое позволило выразиться индивидуальностям, совсем не схожим и даже, может быть, в чем-то прямо противоположным.
Об этом я и говорю.
И для меня мой любимый музыкант, который работает вот с этим жанром, с боссановой, и который сделал из боссановой нечто чрезвычайно интеллектуальное. Мой любимый музыкант – это Каэтану Велозу, человек, которому сейчас вот где-то 74 года уже, по-моему, и которого я слушаю его музыку в его исполнении, и не только его сочинение, в его исполнении я слушаю почти каждый день. Это мой, может быть, один из самых моих любимых голосов. Его сравнивают иногда с Бобом Диланом, а иногда, как мне кажется, и с большим, так сказать, правом, его сравнивают с Леонардом Коэном, который тоже является нашим с вами большим любимцем. Я могу, так сказать, еще одно относительно Велозу. У меня вышла книга моя «История культуры Санкт-Петербурга», она вышла на многих языках, в том числе и по-португальски. Издало ее бразильское издательство. И Велозу записывался в Соединенных Штатах на фирме «Нонсач», руководителем которого является мой хороший приятель Боб Хорвиц. И он мне сообщил, он разговаривал с Велозу, и тот как раз вот так вот, бывают такие вот вещи. Тот прочел эту книгу, она ему понравилась, я был, естественно, вообще на каком-то совершенно...
Он вам вернул комплимент.
Абсолютно, абсолютно. Не знаю, мы никогда так и не увиделись, но, конечно, мне очень приятно, что Велозу пришлась по вкусу моя книжка. И невероятно изысканное сочетание арт-рока и фолк-рока, и вот этой самой боссановы, это вот то, что характеризует Велозу. И я хочу показать его песню, которая называется «Чужой», что само по себе уже заголовок, это отсылка, конечно, к Камю, к его «Чужому». И я прочту несколько строчек первой из этой песни, не знаю, для вас эти бразильские реалии что-нибудь говорят или нет. Они очень сами по себе любопытны. Художник Поль Гоген, я пробую с листа переводить текст английского перевода. Художник Поль Гоген любил свет залива Гуанабара. Композитор Кол Портер любил свет ночи этого залива. А антрополог Клод Леви-Строс, наоборот, ненавидел этот залив. Ну и так далее, и так далее. То есть вы сами понимаете, вот это сразу берется какая-то такая супервысокая интеллектуальная нота, но она выражена в очень доходчивом, приятном, увлекающем стиле. Вот как это звучит.
У пинтур по Гоген, у алуз на баия де Гуанабара. У композитор Кол Портер адорou as luzes na noite de Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amar. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego.
А теперь я хочу показать то, с чего началось это безумие боссановы, и что стало, может быть, самым популярным произведением, самой популярной песней в этом жанре. Ее написал Антонио Карло Жобим. И называется она, и, по-моему, все должны знать название, «Девушка из Ипанемы».
Вообще, для того, чтобы понять, что это такое, нужно знать географию Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро – это цепь пляжей. Можно идти целый день по пляжам Рио-де-Жанейро, и у каждого своя, свой стиль. И, в общем, свой характер, и своя даже судьба. И Копакабана – это пляж демократический, это пляж Пеле, скажем так. А Ипанема – это более изысканный район Рио-де-Жанейро,
где живут богатые люди. Там очень много англичан, которые скупили самые роскошные дома с видом на море. И сам пляж, он такой более изысканный. Это не значит, что там не играют в футбол, потому что футбол играют в Рио-де-Жанейро всегда и всюду. Причем ночью тоже играют в футбол. Футбол играют даже через волейбольные сетки. Это, конечно, отдельное безумие. Да как и пляж. Вся пляжная жизнь. Вы знаете, там есть... В каждой казарме есть свой пляж, в тюрьме есть свой пляж. Есть пляжи у всех и всегда. То есть без пляжа Рио-де-Жанейро не живет. Но Ипанема – это особый пляж. И девушка, о которой идет речь, это вполне настоящая девушка. Ей было 18 лет. Она ходила в кафе покупать сигареты для своей мамы. И когда она входила в кафе, все застывали, такой она была красивой. И эта девушка с Ипанемы стала объектом для этой песни. Песня стала безумно знаменитой. Считается, что она по популярности вторая после вчера Beatles, Yesterday. И эта девушка, когда она уже выросла и стала взрослой женщиной, она пыталась открыть салон одежды под этим названием «Девушка из Ипанемы». Что-то у нее не получилось, но я не видел ее сравнительно недавнюю фотографию, она по-прежнему роскошная блондинка. Но песня, конечно, бессмертна.
Я хочу показать ее в очень примечательном исполнении. Эта песня звучала со сцены не больше, не меньше, как Карнеги Холла в 1964 году в историческом концерте, который ознаменовал тогда вот пик увлечение вот этого безумия, связанного с боссановой, и, конечно же, эта песня прозвучала на ура. Здесь вы ее услышите в исполнении Аструд Жильберту. И это исполнение пускай напомнит нам о Бразилии, о бразильской музыке и об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
And lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Watch her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. From Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Денисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».